новостями нас ознакомит сегодня Евгения Мельникова. Ну, а синоптики обещают нам, в общем, довольно такой спокойный день на территории России. Никаких там тебе сверхвысоких температур, никаких таких тоже проливных дождей. Хотя вот вчера, например, в Москве был очень сильный дождик, недолгий, но вообще такие потоки по лужам текли, ого-го. Думал, смоет. Но сегодня тоже в Москве обещают дождь. Температура 16-18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Дождь вообще во многих регионах России ожидается. Ну, такая переменная облачность, переменные осадки, там периодические осадки. Ну, а что касается Санкт-Петербурга, то здесь вроде сухой день обещают, 20-22 выше нуля, влажность 38%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1-3 метра в секунду, а вот к вечеру вроде планируется, что и он прекратится и установится полный штиль. Но в любую погоду, естественно, вы слушаете по утрам утренние выпуски программы «Время свободы», слушаете очередной такой выпуск. И сейчас наша главная тема, которая практически львиную долю эфирного времени занимает, это тема взаимоотношений России и США в связи с поездкой Владимира Путина в гости к Джорджу Бушу. Наш, естественно, вопрос к вам связан с этой же темой. Как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша? Шлите нам сообщение на пейджер, ну, многие из вас уже шлют. На всякий случай напомню телефоны 96143, это московский телефон, 740-49-40, питерский. Ну, а если у вас есть телефон мобильный, то можете с него посылать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Ближе к концу часа я, конечно же, ваше сообщение буду читать. Но начнем мы сейчас не с Америки, а с Великобритании. Там тоже происходят важные и очень серьезные события. Полиция продолжает расследование трех попыток терактов в Лондоне и Глазго. Как известно, в пятницу в Лондоне были обнаружены два автомобиля, начиненные взрывчаткой. Там были газовые баллоны, канистры с бензином, большое количество гвоздей. А в субботу днем в аэропорту Глазго горящий автомобиль, вот также начиненный газовыми баллонами и канистрами с бензином, врезался в центральный терминал. Но вот эти инциденты и расследуются. О ходе расследований рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Расследование трех попыток теракта в Британии координирует антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Его глава Питер Кларк прибыл в Глазго, чтобы помочь в расследовании инцидента, когда горящий джип «Чероки» на огромной скорости врезался в стеклянные двери первого терминала аэропорта Глазго. Машина сгорела, но взрыва не последовало. Жизни сотен людей были спасены. Как сообщается, арестованные водители, пассажир джипа, выходцы из стран Ближнего Востока. На пресс-конференции в Глазго в воскресенье Питер Кларк заявил, что абсолютно уверен в том, что все три инцидента связаны между собой, и что в ближайшее время полиция сможет сообщить, кто планировал эти теракты и каким группировкам принадлежат террористы. Он отметил, что ежечасно в Скотланд-Ярд поступает очень важная информация о ходе расследования, и что обследование трех автомобилей оказалось очень успешным. Тысячи часов записей видеокамер наружного наблюдения, сказал Кларк, тщательно проверяются полицией. Тем не менее, глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда отказался сообщить конкретные детали расследования, сославшись на тайну следствия. Как стало известно, в воскресенье вечером среди пяти арестованных два врача, легально работавших в британских больницах. Один из них, как сообщает газета Daily Mail, обгоревший водитель джипа. Он выходец из Ирака, получивший убежище в Англии. Его напарник прибыл из Ливана. Второй врач, арестованный на автостраде, выходец из Ирана по имени Мохаммед Аша. Еще один подозреваемый находится в розыске. Аэропорт Глазго возобновил работу днем воскресенья. Охрана всех аэропортов страны усилена. 6-часовой мемориальный концерт на стадионе Уэмбли, посвященный 10-летней годовщине гибели принцессы Дианы, на котором в воскресенье присутствовали 62 тысячи зрителей, охраняли более 500 полицейских. Дополнительные меры безопасности приняты на проходящем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну вот, подошел очередной час нашей встречи с Валерией Шабаевой, которая знакомит нас сегодня с содержанием российских газет. Ну, в предыдущем выпуске, Валерия, вы что-то там такое анонсировали про богатых миллионеров, там всегда интересно это
считать. Конечно, конечно, это очень народная тема.
Да.
Вот, это публикация на первой полосе новых известий, о которой я не успел рассказать, а заглавлена она «Миллионер на службе». В конце прошлой недели, пишет издание, стало известно, что Россия занимает 4-е место среди государств мира, лидирующих по темпам роста числа долларовых миллионеров. Примечательно, что среди стран, которые нас по этому показателю обгоняют, миллионеров у нас все равно больше всех. По данным экспертной организации World Wealth Report 2007, в России живет 119 тысяч миллионеров. Много богатых людей – это вовсе неплохо, пишет новое известие. А вот настораживает то, что ряды сверхбогатых людей, которые увеличились в Российской Федерации за последний год сразу на 15 тысяч новых счастливчиков, прирастают в первую очередь за счет чиновников государства. Государственных служащих. Между тем, выполнение задачи сформировать мощный средний класс власти отложили с 2010 на 2020 год. При этом и без того огромный разрыв между бедными и богатыми продолжает расти, сетуют новые известия. И вот с этой публикацией перекликается публикация на первой полосе новой газеты. Она заглавлена «Одни дома». В рамках национального проекта утвержден правительственный список элитных объектов. Народа рядом с ними нет, гласит подзаголовок. Речь идет о вот о чем. Антагонизм государства и крупного капитала остался в прошлом. Высоко поставленные чиновники и олигархи, каждый своим путем, настолько равно удалились от народа, что сблизились друг с другом и обнаружили поразительное сходство в интересах. Прежде всего, к освоению бюджетных денег. То, что в рамках нацпроекта доступное жилье, прямое государственное финансирование, сегодня получат компании, принадлежащие людям Forbes и строящие не просто элитное жилье, а целые города для миллионеров, это всего лишь штрих. Размашистый, шокирующий, но все же штрих. А вот то, что интересы топ-чиновников и топ-олигархов сошлись именно в сфере строительства элитных поселков, это уже тенденция. И дело не в том даже, что строительство самая коррупционно-технологичная сфера деятельности. Все это затевается уже не для того, чтобы своровать, а для того, чтобы инвестировать накопленное ранее. В последние 4 года элиты и чиновничьи финансовые заняты тем, что пытаются построить внутри России параллельную страну для себя. Потому что за границей нормально жить не получается. Спросите хоть у Адамова, хоть у Прохорова. В России же все свое родное. Менты, прокуроры, законы. Всем страна хороша, кроме бытовой неустроенности. Но проблема решаемая. Бизнесмены поняли это первыми. Проекты создания изолированных автономных резерваций элиты, вроде города миллионеров Рублево-Архангельска или Золотого острова напротив Кремля, появились уже давно. Теперь в долю вошли и чиновники. С них причитается инфраструктура, дороги, связь, газ, электричество. А бизнес, собственно, будет строить города. Такое вот продуманное разделение труда в рамках национального проекта «Доступное жилье», подчеркивает новое.
Ну так, наконец-таки найден ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо,
да? Наконец, конечно.
Ну, слава богу. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читала для нас газеты. Сейчас в Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране начинает вещание англоязычная государственная телекомпания «Пресс ТВ». Верховный суд Израиля приостановил действие сделки между адвокатами и прокуратурой о снятии с президента Моше Кацава обвинений в изнасиловании. В Великобритании арестованы 5 подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 11.07 по московскому времени сегодня программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Итоги телевизионного сезона подводит Анна Качкаева, а вместе с ней пишущие о телевидении журналисты ведущих российских изданий. Итак, в 11.07 с повтором в 15.07 время московское. Теперь мы вновь будем говорить о спорте. Все о футболе рассказал я вам в прошлом выпуске, сейчас о других видах. Ну, прежде о волейболе. Завершился межконтинентальный раунд мировой лиги. Определились 5 участников раунда финального. Это Россия, Бразилия, США, Польша и Болгария. А вот 6-й участник, он получит специальное приглашение от Международной федерации волейбола. Это будет одна из 3 сборных: Финляндия, Франция или Куба. Станет это известно вскоре уже, потому что финальный турнир тоже не за горами. С 11 по 15 июля в Катовице он пройдет. Это Польша. Завершился в Дортмунде, это уже Германия, супертурнир 20-й категории, шахматный, естественно. Там в заключительном 7-м туре все партии завершились мирным исходом. Магнус Карлсон и Виши Ананд играли, Петер Леко и Шахрияр Мамедьяров, Аркадий Надич и Борис Гельфанд, и Евгений Алексеев и Владимир Крамник. Таким образом, россиянин, чемпион мира Владимир Крамник, стал победителем этого турнира, набрав 5 очков, по 4 у Алексеева, также представляющего Россию, венгра Лека и индийца Ананда. Ну, а, к слову сказать, как раз перед этим был опубликован рейтинг, рейтинг-лист сильнейших шахматистов мира. Он начинает действовать с 1 июля, у них рейтинг раз в полгода обновляется. И вот теперь его возглавляет Виши Ананд. Крамник идет вторым, а на 3-м месте, отставая всего лишь на очко от него, идет его недавний соперник по матчу претендентов за мировую корону, болгарин Веселин Топалов. 4-й представитель Украины Василий Иванчук, затем россиянин Александр Морозевич, азербайджанин Шахрияр Мамедьяров идет 6-м, венгер Петер Леко 7-м, армянин Левон Аронян 8-м, Тимур Раджабов из Азербайджана 9-м и замыкает десятку сильнейших россиянин Дмитрий Яковенко. Ну и в заключение об автогонках. 8-й этап чемпионата мира по гонкам Формулы-1, Гран-при Франции, который в последний раз проводился на трассе Маникур, выиграл пилот Феррари Кими Райконен. В общем зачете продолжает лидировать Льюис Хэмилтон на Макларене. Ну, команда Макларен ведет и лидирует и в борьбе за Кубок конструкторов. У нее 114 очков. У Хэмилтона, к слову сказать, 64. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. От новостей спорта перейдем к новостям экономики, которые для нас подобрал Иван Трефилов. И начнется там, конечно, эта подборка с самой важной для любого государства темы, темы бюджета.
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государством принадлежат почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива «Аэрофлот» подал в начале апреля совместно с итальянским банком «Уникредит». Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также 2 американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком «Медиабанка», а также частная итальянская авиакомпания «Air On» в альянсе с итальянским банком «Интеза Сан-Паоло». Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» одобрил решение о создании первой грузовой компании, парк вагонов которой составит 200 тысяч единиц, а стоимость не менее 5 миллиардов долларов. Согласно программе реформирования отрасли в 2009-2010 годах, эта компания проведет первичное размещение до 50% своих акций. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, 100% акций которой по планам будут принадлежать государству.
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, официальный курс валют, установленный Центробанком на сегодня, составляет 25 рублей 82 копейки за доллар США, 34 рубля 72 копейки за евро, а на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 35 центов. Ну, американская тема у нас же главная в программе, визит Путина в гости к Бушу. Естественно, эта тема станет центральной и для нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Саммит в Кеннебанк-Порте и политическое наследие президента Буша. Расшалившиеся голливудцы, опасность или невинные слабости звезд. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник, скорее всего, кратким выходом к журналистам двух президентов завершится крайне необычная по своему формату и условиям проведения неформальная встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. От проходящего на фоне американо-российских трений, сравнимых с временами холодной войны, уединенного саммита, наблюдатели ожидают немногого. И все же, что могут в данных обстоятельствах добиться два президента? Мой собеседник – профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Профессор, что, с вашей точки зрения, было бы идеальным исходом этого саммита? По меньшей мере, если бы он привел к снижению градуса словесной конфронтации между двумя странами. Хочется также надеяться, что в результате этой уникальной встречи, во время которой за плечами обоих лидеров не будет стоять шеренга помощников, они смогут достичь соглашения на чисто человеческом уровне и удивить всех готовностью выйти за рамки уготованных им ролей и сценариев и заявить своей бюрократии: «Мы решили сделать так, скажем, вместе использовать радар в Азербайджане и отказаться от радара в Чехии». Или Путин будет готов заявить о том, что Москва не возражает против американских планов и готова сотрудничать с США. Иногда в исключительных ситуациях выдающиеся лидеры способны на такие порывы. Кто мог подумать, что Горбачев и Рейган смогут достичь исторических соглашений? Трудно, конечно, поверить, что нечто подобное может произойти в Кеннебанк-Порте. Но сам факт этой встречи, готовность попытаться договориться, причем в таких необычных условиях, свидетельствует, я думаю, о готовности обоих лидеров к компромиссу. Эта встреча не вписывается в привычные рамки дипломатии. Профессор, вы говорите, снижение уровня словесной конфронтации было бы свидетельством успеха этой встречи. Но а зачем это нужно Вашингтону? Ведь российские протесты и угрозы лишь сплачивают Запад и выставляют Россию в очень сомнительном свете. Это так, Россия совершила серьезные ошибки, но для Джорджа Буша эта встреча гораздо больше, чем тактический шаг с целью одержать верх в конкретном вопросе. Когда мы с ним разговаривали около года назад, президента явно волновал вопрос о том, как будет выглядеть его политическое наследие 20 лет спустя. Он тогда почти прямо спрашивал, что, какие инициативы могли бы оставить хорошую память о его президентстве, что он упустил. Ему наверняка было бы не по себе, если бы в истории о нем осталась память как о президенте, который получил в наследие от своего предшественника сравнительно хорошие отношения с Россией, а ко времени его ухода из Белого дома двусторонние отношения опустились почти до уровня холодной войны. Я полагаю, что для Буша это, так сказать, решающий бой за Россию. Он хочет показать, что его отношения с Путиным чего-то стоят, что он может иметь с ним дело, что к нему не пристанет ярлык человека, потерявшего Россию. Как вы считаете, услышит ли из его уст Владимир Путин неприятные для себя слова о сползании России к авторитаризму, о подавлении в стране демократии? Буш, я считаю, обязан это сказать, иначе он потеряет доверие к себе как к президенту. Перед ним действительно чрезвычайно трудная задача. Он не только должен сказать это Путину, он должен убедить его, образно говоря, хотя бы немного отпустить повода, что может ударить по имиджу Путина в России. Все это превращает встречу в Кеннебанк-Порте в интригующее событие. Говорил профессор Маршал Голдман. Могут ли результаты этой необычной встречи в самом деле отчасти определить политическое наследие президента Буша? Алан Давыдов задал этот вопрос Ричарду Эбелингу, президенту Фонда экономического образования.
Полагаю, что окончательный вывод о важности идущей сейчас встречи президентов будет определяться ее итогами. Несомненно, Джордж Буш хотел бы войти в историю как президент, утвердивший между Соединенными Штатами и Россией долговременные гармонию и сотрудничество после разногласий, сопровождавших отношения двух стран на протяжении большей части последнего столетия. Однако сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют причисление российско-американских отношений к списку внешнеполитических успехов Буша. Соединенные Штаты и Россия продолжают расходиться во взглядах по иракскому вопросу, по проблеме предоставления независимости автономному краю Косово, по политике России в отношении Чечни. Преодоление разногласий с Россией могло бы обогатить наследие Буша на фоне того, что некогда единодушная поддержка его иракской политики идет на убыль, но перемен, скорее всего, не произойдет. Джорджу Бушу предстоит еще полтора года оставаться президентом Соединенных Штатов. Следует ли ожидать от него за это время каких-то существенных внешнеполитических инициатив? Боюсь, что президент по рукам и ногам связан с стратегией, которую он реализовывал до настоящего момента. Если говорить о его ближневосточной политике, то она не изменится радикально ни при каких обстоятельствах. Линия поведения Буша будет определяться его обязательствами по отношению к Ираку, которые, как сегодня многие считают, обернутся, если не провалом, то огромным разочарованием. Я также считаю маловероятным, что Джордж Буш или кто-то из членов его кабинета, включая государственного секретаря Кондолизу Райс, смогут в оставшиеся 18 месяцев его президентства добиться заметного успеха в попытке урегулировать проблемы между израильтянами и палестинцами. Ближний Восток – это тот материал, из которого Буш пытается выкроить фирменный знак своего президентства, начиная с 2001 года. Но, скорее всего, уходя из Белого дома, он оставит долгосрочное бремя неразрешенных внешнеполитических проблем, от которого Соединенным Штатам придется избавляться в будущем. Так, президент Фонда экономического образования Ричард Эбелинг оценивает шансы президента США Джорджа Буша внести последние коррективы в свое внешнеполитическое наследие.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, вообще, американская тема, естественно, в последние полчаса нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» будет занимать много места эфирного, так сказать, и времени. Естественно, мы продолжим разговор о визите Владимира Путина к Джорджу Бушу. Ну, будут и другие рубрики, они все уместятся в ближайшие полчаса, однако по истечении этого времени уже наступит в Москве 9, начнется, соответственно, программа «Свобода в 9», а вести ее будет сегодня Михаил Соленков. Он как раз присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег. Ну, наша передача перенимает эстафетную палочку у вашей, то есть мы продолжаем развивать тему встречи двух президентов, Джорджа Буша и Владимира Путина, или даже трех президентов, Джорджа Буша старшего, Джорджа Буша младшего и Владимира Путина. У нас будет прямое включение из США нашего корреспондента, комментарии экспертов, российских и американских, чего же ждут от разговора двух лидеров. Конечно, не обойдем вниманием культурную тему. Кинофестиваль в Карловых Варах в Чехии, там находится мой коллега Дмитрий Волчек, и лавку мира у Третьяковской галереи, у которой в этом году юбилей, 150 лет со дня основания.
Ну, прекрасно, Михаил, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну, а я напомню, что нашей главной теме, ну, она, видимо, не только этой программы, той программы, вообще всего дня, этой главной теме, визиту Путина в США, мы посвящаем и главный вопрос, который вам сегодня задаем, как бы вы охарактеризовали отношения двух президентов. Ближе к концу программы буду читать ваши ответы на пейджер. Сейчас в Москве 8:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго. К сегодняшнему дню арестованы 5 подозреваемых, среди них 2 врача, легально работавшие в британских больницах. Еще один подозреваемый находится в розыске. Начался визит президента России Владимира Путина в США. Путин прибыл в поместье семьи Бушей в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Там пройдут его переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды в растительные каналы, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Они согласились подождать экспертов, которые должны прибыть сегодня, чтобы разобраться в проблеме. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота. Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, по его просьбе отказались от участия в процессе, который назвали фарсом. В Петропавловске-Камчатском сегодня состоялась церемония вступления Алексея Кузьмицкого в должность губернатора Камчатского края. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. В Иране начинает вещание англоязычная государственная телекомпания «Пресс-ТВ». По сообщению представителя компании, основная ее задача – предоставлять альтернативный западному взгляд на события в мире. Верховный суд Израиля приостановил действие сделки между адвокатами и прокуратурой о снятии с президента Моше Кацава обвинений в изнасиловании.
Ну а что касается погоды, то она, к счастью, никаких катаклизмов россиянам не несет. Вот в Москве прогноз синоптиков таков: плюс 16-18 днем, по области до плюс 20, переменная облачность, будут дожди кратковременные, к вечеру они усилятся, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южно-юго-западный 3-6 метров в секунду, ну и влажность по мере усиления дождей увеличится. Вот днем пишут 64%, а к вечеру уже 92%. Ну и в Санкт-Петербурге тоже примерно похожая температура, чуть потеплее, 20-22, давление повыше, 758 миллиметров ртутного столба, тоже повысится влажность к вечеру с 38 до 70%. Правда, вот дождя не ожидается. Ветер северный 1-3 метра в секунду, а к вечеру, вот что интересно, вообще обещают полный штиль. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы много сегодня внимания уделяем встрече Владимира Путина и Джорджа Буша в Кеннебанкпорте, в фамильном имении Бушей. И что вот примечательно, что особого ничего такого существенного, важного, эпохального, что ли, эксперты от этой встречи не ждали. Вот вы очередной раз можете убедиться об этом из беседы Александра Гостева с Федором Лукьяновым, известным московским политологом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Беседовали они на ту тему, могут ли вообще заметно измениться отношения Москвы и Вашингтона после встречи двух президентов.
Мне кажется, нет никаких оснований ожидать радикального поворота. Потому что радикальный поворот в отношениях России и Соединенных Штатов предусматривает очень глубокое переосмысление этих отношений и выход на какой-то новый стратегический курс. Поскольку проблема ведь не в личном конфликте президентов или не в совокупности каких-то отдельных факторов противоречий, а в том, что после холодной войны действующей модели взаимоотношений так и не возникло. То есть то, что было в 90-е годы, по разным причинам не сработало. То, что мы имеем сейчас, это, в общем, следствие кризиса модели 90-х годов. Поэтому для того, чтобы выйти на устойчивые и стабильные отношения, необходима серьезная работа. На эту серьезную работу с долгосрочным прицелом, на мой взгляд, сейчас не способны ни та, ни другая страна, поскольку Буш не просто является хромой уткой, это полбеды. То, что президент заканчивает свой срок, свои 8 лет, все это проходили. Как раз традиционно считается, что в последний период, когда президент уже может перестать думать о тактике, он может заняться историческими вопросами, так сказать, формулируя свое наследие. У Буша ситуация другая, потому что его задача, к сожалению, это спасти свою внешнюю политику вообще от полного краха. Ему, к сожалению, совсем нечем похвастаться. И если к иракской драме добавится еще и окончательное сползание отношений с Россией в конфронтационную сторону, это, безусловно, осложнит еще больше положение республиканской партии и вообще превратит Буша во внешнеполитического монстра.
Можно ли сказать, что вся эта встреча – некий символический ритуал?
Эта встреча, безусловно, символический ритуал, тем более, что проводится она в очень символическом месте. Это то место, где в свое время папа нынешнего президента вел серьезнейшие переговоры в конце холодной войны, и приглашение Путина именно туда, конечно, особенно символично. Странам надо продемонстрировать, что процесс идет. Да, у нас сложные отношения, но мы продолжаем искать выходы, и вот это вот состояние желательно сохранить до окончания сроков обоих.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал Александр Гостев. А вопрос, который мы вам сегодня задаем, как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша? Но прежде вот послушаем, как на этот вопрос прохожие на улицах Чебоксара отвечали. Беседовала с ними Светлана Митина.
Такую проблему острую, связанную с беженцами, я как бы сам лично не наблюдал, поэтому не знаю как-то и не задумывался, честно говоря.
Я не знаю, нужно, наверное, какую-нибудь ассоциацию придумать или там создать, чтобы в помощь этим беженцам там жильем обеспечивал, едой, провизией, там, я не знаю, всем, ну, медицинскую помощь. Ну, нужна такая организация, которая бы занималась бы просто этим. Просто каждый человек отдельно это не сможет ничем помочь.
Нас это мало интересует, то есть мы не как-то этой проблемой не интересовались, да? Ну, помогать надо, вот тут сомнений никаких нет.
Я хочу сказать, что о беженцах я тоже очень мало слышал и мало знаю. Кто они, значит, если наши соотечественники, то помогать надо. Вот. Каким образом, я не знаю. Значит, государство, российское или значит, местные власти. Ну, помогать надо.
Над этим не задумывался никогда. Ну, вообще, какие-нибудь специальные программы правительство должно организовывать. Именно беженцев, чтобы именно рабочие руки, скажем так. А остальные либо отсекать, либо не нужны, скажем так, лишние руки.
Ну, я не знаю. Такой вопрос для человека, который так далек от политики.
Создать условия для жизни в той стране, где они живут, чтобы не было беженцев.
Беженцы должны сами себе помогать, потому что вот, например, у нас многодетная семья, нам никто не помогает. Нам никто квартиру не дает. Мы тоже живем 13 квадратов, вот у нас жилплощадь наша, да, вот комната. Нас 5 человек живет. Нам никто не помогает, мы помогаем сами себе. Но беженцы пусть они обустраивают у себя как-то, я не знаю, живут, налаживают свою экономику. У них есть правительство, у них есть глава какая-то.
Ну, временно жилье предоставить. А потом, когда уже у них все нормально будет, быстро нет, тогда можно обратно уже. Как бы помочь переселиться.
Проблема не наша, проблема администрации каждого города. Пусть они решают. Они же каждый месяц к нам приезжают, эти беженцы. Мы не решим эти проблемы сами лично. Пусть администрация решает, какие-то законы издают.
Я затрудняюсь ответить, потому что не задумывался просто-напросто над этим.
Да, извините, у нас, конечно, произошла какая-то техническая накладка, совсем не тот опрос в эфире, не на тот вопрос отвечали прохожие. Ну, сейчас мы буквально ненадолго, на полминутки прервемся, а потом уже тогда я буду читать ваши пейджеры с ответами на этот же вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Да, ну вот такая обидная техническая накладочка произошла. В общем, не узнаете вы сегодня, что думают жители Чебоксар, как они отвечают на вопрос, как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша. Но зато я сейчас расскажу, как отвечали на этот вопрос вы, потому что несколько ответов мы получили на пейджер. Ну вот, читаем. Ну, тут еще некоторые слушатели не совсем точно отвечают на этот, именно конкретно на этот вопрос, но еще как бы чего ожидать от этой встречи можно. Вот слушатели Майорова написали: будут улыбки, уверения, а мы тем временем будем американцев поливать грязью. Чего не скажешь о них, просто не понимающих нашу непредсказуемость и несуразность. Слушатель Байков прислал такое сообщение: встреча двух хромых уток, вынужденных играть роль приятелей, политически закончится ничем, хотя у одной из них есть возможность, поправив Конституцию, остаться у власти. Ну, какой именно, видимо, слушатель Байков нам самим предлагает догадываться. Встреча между Бушем и Путиным – это разборка двух бандитов за обеденным столом. Почему-то вот такое мнение у Николая Бороды. Одному предстоит отмечать за Россию и Чечню, продолжает он, другому – за Ирак и Афганистан. Вот Лидия пишет: нет причин радоваться торжественности встречи, так как предполагаю, что отдача от нее будет как от встречи Рейгана с Горбачевым, Ельцина с Клинтоном, а результат — вывоз богатств Российской Федерации, рост преступности и, как следствие, нищета и вымирание нации. Вот какие последствия рисует Лидия этой дружеской встречи. Вероятно, Джорджу и Владимиру есть что обсудить, раз они уединились на ранчо. Это уже письмо от Доброго. Мы все будем следить за их отношениями. Возможно, после этой встречи Джордж Буш будет хромать на обе ноги, заключает свое послание Александр. Ну и вот последний ответ на пейджер, который мы от вас получили. Татьяна написала: Путин ведет себя очень агрессивно и беспардонно по отношению к Бушу. Ничего хорошего я не жду от их встреч. Разве можно ждать положительного от выходца из КГБ? Ну вот, видите, так в целом-то как-то все в одном ключе слушатели отвечают на этот вопрос, ну, в смысле, ничего такого не ждут. Ну, впрочем, ничего не ждут и эксперты, как вы только что слышали, ничего особенного. Ну, я должен в конце, естественно, добавить, что вот все то, что я вам тут сейчас читал и произносил в эфир, это все есть исключительно точки зрения слушателей. Каждого конкретного слушателя в конкретном случае, а никак не какая-либо позиция «Радио Свобода». Ничего такого корпоративного, скажем так. Ну вот, таким образом, собственно, вы и отвечали на вопрос, как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша. Закрывая эту тему, мы уже перейдем к темам другим, и прежде всего к новостям культуры. Вот интересное сообщение. Церковь объединяет усилия с наукой. Ну что вообще может быть неожиданней? И согласитесь, что это как раз сообщение уже из области культуры, поэтому оно и открывает подборку новостей, сделанную Ольгой Поленовой.
Папа Римский Бенедикт XVI разрешил исследователям вскрыть гроб святого апостола Павла. Понтифик одобрил планы ученых исследовать древний каменный саркофаг, который был обнаружен в 2002-2003 году при раскопках базилики святого Павла. По словам историка из музея Ватикана Джорджио Филиппе, речь идет о могиле времен императора Феодосия I, 379-395 годы нашей эры. Филиппа считает, что речь может действительно идти о мощах святого апостола. Прежде археологи пытались исследовать содержимое саркофага рентгеном, однако каменные стены оказались слишком толстыми. 3 июля в библиотеке фонда «Русское зарубежье» на Таганке состоится презентация проекта «Русский Карфаген». А с 11 июля начнется полуторамесячная научно-исследовательская парусная экспедиция российских школьников по маршруту следования русской эскадры из Севастополя в североафриканский порт Бизерта в Тунисе. В экспедиции примут участие 3 московских экипажа и 1 экипаж из Татарстана. Важнейшей частью программы станет вахтовая работа специального молодежного морского отряда по увековечению памяти 180 русских офицеров и моряков, похороненных на русском кладбище в Бизерте, восстановление надгробий, установка памятных знаков, облагораживание территории кладбища. По итогам экспедиции осенью этого года в Москве и Тунисе пройдут научные конференции школьников. Окружной суд США отклонил повторное прошение представителей Амстердама, которые требовали отклонить иск наследников Казимира Малевича. 14 работ Малевича многомиллионной стоимости были в 1950-е годы куплены Амстердамским музеем Стедельик, а в 2003-м переданы в аренду музея Гугенхайма в Нью-Йорке и Менил Коллекшн в Хьюстоне. Наследники Малевича, считающие, что сделка изначально была незаконной, пытаются отсудить эти картины и получить денежную компенсацию. Добиться возвращения работ от Амстердамского музея им не удалось. Теперь они требуют их от Соединенных Штатов. Окружной суд США постановил, что наследники могут подать иск на городские власти Амстердама.
Выпуск новостей культуры подготовила Ольга Поленова, а сейчас в Москве без четверти 9, и я напомню вам краткую сводку новостей прочитаю.
Радио «Свобода», новости.
Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении средств компании «Аэрофлот» в 90-е годы. В Великобритании арестованы пятеро подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Героями публикаций в средствах массовой информации часто становятся другие представители этих средств. Вот недавно Валерия Шабаева нам читала про наших коллег Юрия Багрова и Фатиму Тлисова. О них пишут газеты, они получили статус беженцев в США. Ну и пресса Санкт-Петербурга тоже пишет о других изданиях. Одни журналисты пишут о своих коллегах. Об этом вы узнаете сейчас от Татьяны Волович.
Несогласным возвращают арестованную газету, а они не берут. Об этом на страницах сегодняшней «Новой газеты» в Петербурге рассказывается в статье «Не дать, не взять». Милицейская проверка спецвыпуска газеты «Вперед, Петербург», тираж которой был арестован накануне июньского марша несогласных, завершилась. Правоохранительные органы так и не отыскали в материалах газеты призывов к экстремизму и сообщили руководителям оппозиции, что они могут забрать тираж. Однако, как сообщила руководитель Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, мы не будем забирать газету таким образом, каким нам предложено это сделать, то есть без бумаг, отвечающих на элементарные вопросы: кто, почему, на основании чего изымал груз, в чем состояло нарушение. Мы заберем газету, но только с протоколами, объяснениями и заключением экспертов. Практически все средства массовой информации уделяют внимание процессу избрания уполномоченного по правам человека в Петербурге. Пост уполномоченного по правам человека появился в Петербурге 10 лет назад, но за это время городской парламент так и не смог его выбрать. 4 июля должна состояться 9-я попытка. Если же и она окажется неудачной, то выборы перенесут на осень, сообщает петербургское НТВ. Единороссы, обладающие большинством в городском парламенте, выдвинули экс-депутата Игоря Михайлова, а губернатор Валентина Матвиенко предложила кандидатуру известного правозащитника Юлия Рыбакова. Правозащитное сообщество направило открытое письмо депутатам, в котором заявили, что Игорь Михайлов не должен стать омбудсменом, а предложение губернатора многие правозащитники рассматривают как политическую игру. В их числе и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Мне иногда кажется, дай бог, чтоб я ошибся, что она просто-напросто сейчас играет такую игру, что, ребята, вот я предложила хорошую кандидатуру, но независимые от меня депутаты выбрали своего. Я не виновата. При этом она, так сказать, продемонстрировала свою лояльность по отношению к правозащитному сообществу.
Также на пост городского уполномоченного по правам человека претендует экс-депутат Законодательного собрания «Яблочница» Наталья Евдокимова, Павел Смоляк, успевший побывать к 23 годам во многих оппозиционных городских организациях, представитель Фонда защиты и безопасности городов Николай Козлов, а вот кандидатуру городского скандалиста Рудольфа Каграманова комиссия по законности и правопорядку исключила. Члены градсовета признались в неодобрении. Так называется статья, опубликованная на петербургских страницах газеты «Коммерсант». В Петербурге разгорается скандал вокруг общественного обсуждения проекта «Охта-центр», архитектурной доминантой которого должен стать 400-метровый офис «Газпрома» напротив Смольного монастыря. Члены градостроительного совета и Совета по сохранению культурного наследия Петербурга опровергли официальную информацию об одобрении ими концепции «Охта-центра» и заявили, что решение градостроительного совета – подписанное главным архитектором города Александром Викторовым, не соответствует действительности. По мнению оппонентов господина Викторова, состоявшееся обсуждение свидетельствует об обратном. Большинство специалистов выступают против строительства 400-метрового небоскреба в непосредственной близости от исторического центра Петербурга, пишет «Коммерсант». Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ну и в заключение этого часа мы обращаемся вновь к нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона, которые рассказывают нам о том, чем живет Америка сегодня. Ну, пьянство за рулем вообще общая проблема, естественно, для многих стран, но особенно там, где некоторые члены общества считают себя избранными, и в качестве примера можно привести мир Голливуда.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» расшалившиеся голливудцы, опасность на дорогах или невинные шутки звезд. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Настоящий друг – это тот, кто не позволит другу сесть пьяным за руль, гласит внедрявшийся десятилетиями в мозги американцев лозунг, придуманный, видимо, кем-то в дорожной полиции. Если судить по числу звезд поп-культуры, пойманных пьяными за рулем, у голливудцев нет друзей, что неудивительно. Только что вышедшая из тюрьмы Пэрис Хилтон намерена, по ее словам, избавиться от многих так называемых друзей. Удивительно, в общем, сочувственное отношение американцев и даже органов правопорядка к прегрешениям звезд. Из ряда вон выходящий жесткостью наказания случай с Хилтон привлек всеобщее внимание к проблеме отношений знаменитости и закона. Слово Яну Рунову. Пэрис Хилтон, выйдя из тюрьмы, обещала стать хорошей девочкой. Означает ли это, что она также станет более дисциплинированным водителем и больше не сядет за руль после бокала вина, пары коктейлей или даже пива? Она уже давала слово не садиться пьяной за руль, но дважды нарушала его, и за это сначала была лишена водительских прав, а потом ее отправили за решетку. Эта история наделала много шума потому, что лос-анджелесская полиция и судебная система обычно снисходительно относятся к знаменитостям, а тут вдруг тюремное заключение. Мел Гибсон был остановлен в прошлом году, когда несся по шоссе со скоростью 140 км в час. В его «Лексусе» была обнаружена откупоренная бутылка текилы. Пьяный актер и режиссер обругал остановившую его полицейскую, обвинил евреев во всех войнах и получил наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Да к тому же ему пришлось потом многократно извиняться. Линдзи Лохан, которой не было 21 года, возраст, до которого в Соединенных Штатах употребление алкоголя считается противозаконным, разбила свой «Мерседес» и попала сначала в больницу, потом под арест и затем была отправлена на лечение от алкоголизма. Лос-анджелесский психолог Антуан Бешара говорит, что алкоголь ослабляет ту часть мозга, которая отвечает за принятие рациональных решений. Выпивший не может реально определить степень своего опьянения и часто вообще отрицает, что он пьян. А у знаменитостей прибавляется к этому завышенная самооценка, нарциссизм. Поэтому такой бизнес, как развозка по домам пьяных посетителей ресторанов и баров, в Лос-Анджелесе не процветает. За плечами киноактрисы Вивики Фокс целая серия арестов. Последний раз она была арестована в марте этого года за то, что, будучи пьяной, врезалась на своем автомобиле в полицейскую патрульную машину. Актер Хейли Джоэл Осмонд в прошлом году, когда ему было 18 лет, можно сказать, въехал в почтовый ящик и сломал себе ребро. Ник Нольте поместил на своей интернетной странице фотографию, снятую после того, как он был остановлен за вождение в пьяном виде. Наказание знаменитости чаще всего носит чисто символический характер. Небольшой денежный штраф, несколько дней на общественных работах, вроде подметания улицы, краткосрочный курс лечения от алкоголизма. Некоторые из наказанных звезд, надо отдать им должное, выполнили обещание не водить машину в состоянии опьянения. Среди них был телеведущий Джонни Карсон. Мел Гибсон прошел курс лечения от алкоголизма, и пока рецидивов не было. Сдержит ли свое слово Пэрис Хилтон, покажет время. Рассказывал Ян Рунов. Как относятся к этим перипетиям жизни звезд американцы? Слово Владимиру Морозову.
Мой сосед – плотник Том. Актеры, как испорченные дети, они в жизни всерьез никогда не работали. Если человек никогда не слышал слова «нет», он ничего не уважает. Но это крайнее мнение. Остальные мои собеседники относятся к проделкам своих кумиров более снисходительно. Продавщица супермаркета «Роуз». Я думаю, что из Пэрис Хилтон сделали показательный пример. А то люди начинали думать, что богатым все позволено. Но дело Пэрис Хилтон показало, что это не так. Даже если ты богатый, преступление тебе с рук не сойдет. На канале CNN Ларри Кинг объяснил, мягко говоря, нестандартное поведение Пэрис Хилтон ее трудным детством. «В детстве, — сказал он, — у нее было больше денег, чем у Господа Бога, а это не так легко. Вслед за Кингом публика говорит о неприятностях знаменитостей с такой душевностью, с какой на Руси говорят о пьяных. У актеров есть дурные привычки, как у обычных людей. Человек может напиться и в охмелю сказать какую-то глупость, потом пожалеть об этом. Но это Мел Гибсон, он мне нравится. Он и мне нравится, но в кино больше, чем в жизни. И совсем не нравится, когда пьяный за рулем. У них просто больше денег. А чем больше денег, тем труднее остаться нормальным человеком. Старшеклассница Кейди одета не просто в мини-юбку, а в мини-мини. Вид у нее несерьезный. Скажите, что вы будете делать, если выиграете по лотерее миллионы? Поступлю в колледж, как и собиралась, но в этот раз деньги на учебу мне не надо будет брать в долг. Что вы сделаете с выигранными миллионами, спрашиваю я симпатичную пару. Нет, мы не пьем. Хотя мы это дело отпразднуем. Поедем в круиз вокруг света. Но наркотики — это не наш стиль. Вашими бы устами да мед пить.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Келли Кларксон, ставшая знаменитостью после победы в конкурсе «Американский идол», пытается утвердить себя в качестве серьезного исполнителя. Она только что выпустила сольный диск, где исполняет свои собственные сочинения. Критики, в общем, косо посмотрели на попытку Кларксон доказать свой композиторский талант. Но ее песня «Never Again» стала одной из самых популярных среди загружаемых на интернете композиций. To her turns her finger green. I hope when you're in bed with her, you think of me. I would never wish bad things, but I don't wish you well. Could you tell by the flames that burn your eyes? I never.
Ну вот и завершились 2 часа нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Мне, Олегу Винокурову, так же, как и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь поблагодарить вас за внимание и попрощаться с вами до следующих встреч. А вы, естественно, не выключайте свои приемники и через несколько минут слушайте программу «Свобода». В 9 вести ее будет Михаил Соленков.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.